Немоляев перевернул последнюю страницу и, дочитав до конца, вернулся к началу. Смерти нет. Умирая, человек всего лишь теряет одну из бесчисленных теней. Ничего не понятно. Такое впечатление, что самое главное, Черных оставил в голове. Либо не доверил бумаге, либо счел это настолько элементарным, что поленился записать. Костя сказал, смысл жизни и смерть одно и то же. Этому никто не научит. «Правду», — сказал Костя. Немоляев окликнул охранника и спросил про врача. «Две минуты назад связался», — ответил охранник. «Уже близко, сейчас будет».
«Дядь Саш, вы себя плохо чувствуете?» «Да хорошо, Людочка, хорошо. Ты вот что. Давай-ка вон в ту дверь, через коридор. Дальше тебя проводят. Мы весь этаж перепланировали, заблудиться можно. Но тебя проводят. Покушай, телевизор посмотри».
«А вас еще будут показывать?»
«Вечером должны. И завтра три раза».
«Давно вы это интервью записали?»
«На прошлой неделе. Мы с Сидорчуком 4 версии подготовили на все случаи жизни».
«Иди, сказал», — прикрикнул Немоляев.
«Ну?»
— бросил он охраннику.
«Уже в лифте», — доложил тот.
В комнату втащили пожилого мужчину в черной шапочке, надвинутой до подбородка.
«Да снимите, снимите, олухи!» — заорал Немоляев.
Шапку стянули, и мужчина, дико озираясь, попятился назад. Боец, вошедший следом, ткнул его пальцами в спину и поставил у ног пузатый металлический чемодан.
«Я никого лечить не буду», — заявил доктор. «Во-первых, при таком скотском отношении. Во-вторых, вы не того похитили. Я не хирург, я анестезиолог. Неужели у вас нет своего персонала?»
«Во-первых, вас не похитили», — хладнокровно произнес Немоляев, кивком приказывая охранникам убираться. «Во-вторых...» Он открыл тумбу и бросил на стол пачку 100-долларовых банкнот.
10 000, доктор. Вам их надолго хватит.
Я анестезиолог, мучительно выговорил доктор. Вы знаете, что это такое? Если кого-то из ваших людей ранили...
Именно вас мне и надо. Я слышал, если переборщить с наркозом...
Но это убийство!
Ну что же вы вперед забегаете? Убить надо так, чтобы потом можно было спасти. Мне нужна клиническая смерть, временная, — подчеркнул Немоляев.
«Забирайте деньги и отпустите меня!»
«Еще 10.
Сколько вы получаете в больнице?» «Это огромный риск, даже в стационаре. Сначала необходимо всестороннее обследование. Сердце, почки, легкие. Нет, я не подпишусь!»
«А разве у вас есть выбор, доктор?» — печально сказал Немоляев.
«Делайте, что говорят».
Врач продолжал капризничать. Немоляев увеличил сумму до 30 и пригрозил в случае отказа сжечь квартиру вместе с семьей.
«Если все закончится неудачей, — тоскливо произнес доктор,
— безусловно, живым вас отсюда не выпустят.
Я могу дать вам гарантии, но чего они будут стоить после моей смерти? Так что мы с вами одинаково заинтересованы». «Когда последний раз пили? — буркнул доктор.
5 дней без алкоголя».
«Заранее готовились? Вы, уважаемый, больны психически. Хотя сейчас это модно. Утром завтракали?»
«Ну, само собой».
«Много съели-то?»
«Ну, так вообще да».
«Прекрасно. Заблюете весь свой евроремонт».
«Это вас забавляет, доктор?»
«Утверждает в мысли, что все люди равны. Поверьте, блевать икрой или перловой кашей практически одно и то же. Сколько вы весите?»
82.
«Возраст?»
61.
Немоляев ответил еще на дюжину вопросов, часть из которых, как ему показалось, не имела к делу никакого отношения. Врач тем временем открыл чемодан и выложил часть своего хозяйства на стол. Шприцы и ампулы рядом с пачками долларов выглядели как стандартная обложка детектива.
30 минут, — предупредил врач.
«Мало, за полчаса не успею».
Доктор посмотрел на него, как на летающую лошадь.
40 — это максимум! Или нас обоих вынесут отсюда вперед ногами! Так, ложитесь на диван. Он у вас под пленочкой? Это хорошо».
«Почему?»
Отмывать легче. Работайте кулаком. Энергичней. Хорошие вены.
Мне все это говорят с детства.
Просто вас хвалить больше не за что.
Доктор ввел толстую иглу и развязал резиновый жгут.
Не передумали?
Нет.
Свет мгновенно погас. Немоляев увидел звезды, такими, какими их не видел никто. Крупные и близкие, словно яблоки на дереве. Они не слепили, наоборот, дышали ледяным холодом, заставляя его сжиматься в комок и, главное, чувствовать себя комком, точкой.
«Борис! Борис Черных, ты мне нужен!»
Немоляев не знал, действительно ли он кричит или ему только кажется. Впрочем, это было неважно. Проваливаясь дальше, глубже, в самый холод, он преодолел ту черту, до которой еще хотелось вернуться, и теперь ни о чем не жалел. Прежде чем открыть глаза, он заслонил их ладонью. Солнце стояло в самом зените. По небу неслись маленькие затейливые облака, но ветра совсем не чувствовалось. Под спиной, угодливо проминаясь, лежал шелковый песок. Впереди ласково бултыхалось бесконечно ярко-синее море. Нет, это должен быть океан. Он положил на лицо футболку и заставил себя задуматься. Против пляжа Немоляев не возражал, но все не мог сообразить, как здесь оказался. Он ожидал чего-то другого. В сознании постепенно стала собираться мозаика, некое подобие объяснения, но пока это было слишком обрывочно и недостоверно. Пляж — его собственность. Вон от тех пальм и до той скалы все принадлежит ему. Бунгало из тонких узловатых стволов, крытое почерневшими листьями, явная стилизация. Но в пейзаж вписывается идеально. Внутри огромный холодильник с пивом, с местным отвратительным пивом. Из леса выходит тропинка. Если по ней подняться на холм, правильно, его особняк. Два этажа, 8 комнат. Не дворец, но жить можно. Да, там он и живет, не один. Племянница. Единственная, кого он успел вытащить из России, Людмила. Любимая дочь нелюбимой сестры. В истребителе оставалось только одно место, ему пришлось выбирать. Вон она, красавица. Желтая шапочка в лазурной воде. Дальтоникам этого не оценить. С брызгами поднимает руку и машет. Немоляев махнул в ответ и глотнул из теплой бутылки. «Какая красавица!» Он перекатился на живот и попытался вспомнить что-то еще. Стена. В доме на холме Габриэль. Шофер, повар и переводчик в одном лице. Вот на полотенце радиотелефон. Можно его вызвать. Да нет, не то, несущественно. Близко, совсем близко вертелось что-то важное. Именно это он из себя и вытягивал, но оно постоянно ускользало, пряталось в пустоте пропавших фрагментов. Он даже не мог сказать, как давно здесь находится. Особняк, бунгало, пляж. Спешный вылет с резервной полосы под Ростовом — все мелочи.
«Буэнос диэс, сеньор Немоляев?»
Он поднял голову, но увидел лишь матерчатые тапочки.
Не беспокойтесь, я говорю по-русски. Здравствуйте, Александр Александрович.
Немоляев перевернулся и сел. Перед ним стоял крепкий, но не накачанный мужчина в полосатых шортах. Под мышкой он держал доску для серфинга, а в другой руке бутылку пива, такого же, как у Немоляева. Здесь пили одно и то же. Своеобразное проявление демократии.
Хотел покататься, да погода подвела, сказал незнакомец. Штиль. «Зачем такой пер?»
Он качнул доской и, улыбнувшись, опустился рядом.
«Это частные владения», — заявил Немоляев.
«Я знаю, Александр Александрович».
«Никакой я не Александр и не Александрович», — процедил Немоляев, двигая к себе полотенце с телефоном. «Убирайтесь отсюда».
«Ну вот», — расстроился незнакомец. «То ищете встречи, то гоните».
«Я? С вами встречи?»
«Авантюры всякие затеваете. В вашем возрасте это опасно. Надеюсь, хоть под присмотром?»
«Врач там есть?»
«Там это где?» Растерялся Немоляев, начиная, наконец, что-то припоминать. Ну, там, где вы сейчас находитесь.
Черных?
А зря вы собой рискуете.
Немоляев внимательно посмотрел на Бориса, потом оглянулся на пальмы, на океан и вдруг осознал. Вот что его смущало в этих тропиках. То, что их нет. Реальность, душная Москва, кабинет и укол.
«Что это за пляж?» — спросил он.
«Пансионат для военных преступников. Эквадор».
«А почему я здесь?»
«О, долгая история, и их дело не относится. Она не про вас, Александр Александрович».
«Моя другая жизнь?»
«Другая». Черных улыбнулся и приветственно покивал купальщице. «Племянница? Хорошо, что вы ее вывезли. Сестре вашей, как и прочим родственникам, повезло меньше».
«На родине опять репрессии?
Вы что же, газет не читаете?»
«А, ясно, ясно, ясно. Вас, наверное, недостаточно умертвили. Ваше сознание там, где ему положено быть. Ну и ладно. Не нужно вам этих подробностей. Возвращайте к себе, Александр Александрович. И впредь со смертью не заигрывайте. Нехорошо это».
«А как же насчет смерти нет?»
«Вы поняли, о чем я. Давайте-ка прощаться. Я хотел поговорить о ваших записях».
Немоляев не заметил, как перешел на «вы», от чего давно уже отвык.
«Если принять ваши постулаты, то теряется смысл».
«Смысл чего?» — лукаво прищурился Черных.
«Жизни».
«А он есть. Можно подумать, до того, как вы открыли тетрадь, он у вас был».
«Вера в спасение, в бессмертную душу».
«Ну и верьте на здоровье, разве я вам мешаю?»
«Но если этих душ целая пропасть?»
«Пропасть? Еще мягко сказано. А вы отвечайте за себя, и все будет в порядке».
«Там у вас не совсем понятно про смерть. Ну, допустим, таких, как я, бесконечное множество. Но мы же все ровесники. Мы же все состаримся и дадим дуба».
«Обязательно дадите, Александр Александрович», — со смехом заверил Борис. «Волнуйтесь, куда душа ваша денется? Или души?
Не знаю.
Одно могу сказать наверняка. Ничего не пропадает. Не пропадает зря, я имею в виду».
Черных устал держать доску на весу и, чтобы не поцарапать покрытие, аккуратно пристроил ее на коленях. Наплававшись до изнеможения, Людмила вышла из воды и подцепила ногой полотенце.
«Дядь Саш, обедать пойдем?»
«Ты иди, я попозже».
«Вы к нам присоединитесь?» — обратился она к Борису.
«С удовольствием, но я не одет», — он показал взглядом на свои шорты и поправил сползающую доску.
«Да бросьте вы!» — Людмила достала из ящика бутылку пива и, открыв винтовую крышку, не спеша побрела к лесу.
«Габриэль накроет на троих. Без вас не начну».
«Восхитительная женщина!» — полголоса проговорил Черных.
«Ради нее стоило».
«Что?»
«Пока вы ее затаскивали в истребитель, на границе готовили перехватчики. Вы могли не успеть».
«Это я помню. Что сейчас дома? Как там?»
«Да все нормально, Александр Александрович. Очередной выход из очередного кризиса».
«А Константин?»
«Роговцев? Вы потому спрашиваете, что он, как и вы, осознал себя верно, только не в этом слое. Здесь он обычный человек, мы с ним вместе работаем. А начальник у нас, угадайте кто? Еремин, бывший сотник».
«И кто они теперь?»
«Да какая разница? Вы все не о том. Ведь не ради этого вы себя подвергли столь малоприятной процедуре».
«Ради совет».
«Как жить, да?» — усмехнулся Черных. «Как жить, зная, что вы... вот-вот. Ну, представьте себе учителя музыки, который по ночам пишет гениальные симфонии. Пишет и не может никому показать. А утром идет в школу и вдалбливает сопливым оболтусом сольфеджио. Почему?»
«Это его долг».
«Так что же вы от меня требуете?» «Вы сами на все ответили. Существует несколько миров, где вы стали президентом. У вас неплохо получается. Ну, бывают, конечно, исключения», — добавил он, разгребая белый песок. «Здесь вы, признаться, наворотили. Вероятно, это русский способ выживания.
довести себя до ручки, до самого края, а потом предпринимать титанические усилия. Ну, чтоб с надрывом, как у классика, чтоб кровь выступала из-под ногтей. По-другому вам скучно. А в итоге вы здесь, в Эквадоре, в компании достойной виселицы. Если б у нас было побольше времени, я бы сводил вас на могилу Адольфа Шикльгрубера. Американские неонацисты поставили ему сногсшибательный памятник.
Время кончается?
Да, к сожалению. Вы не настолько здоровы, чтобы позволить себе час комы.
Вы мне так ничего не объяснили, вздохнул Немоляев.
Разве меня нашли? Значит, сами все понимаете.
Борис встал и погладил доску для серфинга.
«Вы-то здесь кто?» — поинтересовался Немоляев.
«Обычный военный, как и Костя, подчиненный Еремина. Еремина Петра Ивановича, народного комиссара ГБ».
Он развернул доску другой стороной, и Немоляев увидел, что к гнищу приделан пистолет-пулемет с глушителем.
«Извините, Александр Александрович, служба. Скажите спасибо, что не ледоруб».
«Эх ты, сотник!» — проронил Немоляев. «Людмилу не трогайте. Мы оставим ей один из ваших счетов в Колумбии и депозитивную ячейку в Цюрихе. Нуждаться она не будет».
«Все раскопали». «Служба», — повторил Черных, касаясь курка. «Долг. У вас свой, у меня свой».
«Похороните меня подальше, подальше от этого памятника», — попросил Немоляев, но это было уже не на пляже.
«Я не нотариус, я анестезиолог», — напомнил врач.
«А?
Где вас похоронят, мне все равно, лежите смирно».
Доктор пощупал пульс, затем посмотрел ему в зрачки и потребовал пройтись по комнате. Немоляев уверенно встал, но тут же рухнул обратно.
«Тошнит?»
«Вроде порядок, спасибо. Возьмите деньги, вас отвезут домой».
«Неужели не тошнит?» — удивился врач.
«А вам что, обидно?»
Немоляев хотел добавить что-то еще, но в следующую секунду желудок вспух и выпрыгнул наружу. Так паршиво ему не было никогда. Пища скоро кончилась, кончился и горький желудочный сок, а спазмы все продолжались, и в их силе угадывалось намерение вытащить через горло кишки. Голова кружилась так, будто он выпил 2 литра водки, а затылок он даже придерживал рукой, чтобы не раскололся от боли.
«Вот теперь порядок», — удовлетворенно произнес доктор. «Всего доброго».
Немоляев растекся по дивану, заклиная время идти быстрее. Врач не сказал, сколько это продлится, но он подозревал, что до самого вечера. А если до утра? Это невозможно, он не выдержит.
«Дядя Саш, ну что же вы?» — воскликнула вбежавшая в комнату Людмила. «Ну что вы творите?»
«Живой, живой!» — помахал он одной ладонью.
«Да все нормально, ты иди, я попозже. Мне немножко отдохнуть.
Я позову врача».
«Вот этого не надо», — закашлявшись, выдавил он.
Немоляев посмотрел на стол с пустыми ампулами и бессильно прикрыл глаза.
«Как плохо, как ему плохо. И ведь ничего нового. Долг. Ну да, понятно, что еще? Ах, черт, как паршиво. Потом, потом. Будет время осмыслить». «Не сейчас. Долг. И ради чего? И ради этого? Что узнал? Что в одном слое сбежал из страны, а в другом стал хорошим президентом? Как в сказке. А что это хороший президент? Ну и боль. Хороший это какой? И как? С этими людьми и с этой болью? Нет, не сейчас, потом. Будет время без боли. Неужели правда? Неужели она когда-нибудь пройдет? Не сейчас».